Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, февраль, день 14-й. Студия Алексей Будошников, всем здравствуйте! Экий бодрый микрофон, слушай. Гарнитура-то у нас нет, а вот такой новый какой-то микрофон. Очень бодрый, очень яркий, но мало в нем низов, я так чувствую. 7 баллов пробки в Москве, внутренняя сторона МКАД от Можайки до Волоколамки. Пробка стоит, внешняя от Боровки до Калужку даже стоит, что там? До М4, в принципе, внешняя сторона МКАД, Киевка, Новоист очень плохая, да и много всяких разных пробок. Пишите о том, где вы едете и что видите, я прочитаю. Привет, пишет Вадим. На внутреннем МКАД от Ленинградки в сторону Дмитровского шоссе все плохо. 10-20 км в час. Хорошего эфира. Привет Кравченко Сергею передавай. А кто такой Кравченко Сергей? У нас есть Антон, или это ваш какой-то, Сергей? На Флотской в пределах нормы, пишет Владимир. Дмитрий всех приветствует. От Дмитровки до Осташки тяжело. Привет, пишет Сергей 038. Университетская к Мосфильмовской Бордовая, пишет Борис Байкер. Варшавочка тупит, пишет Андрей. Варшавки еле едет домой хочу, пишет Виктор. Причем он так писал, Варшавки. Варшавки еле едет домой хочу. Да, Николь на гора стоит. Чтоб ее, Андрей Прокопов пишет. Черноголовки пробок нет, пишет Махаут. Да. Что, пойдешь ко мне продавцом в какой-то там магазин? 100к плачу. 100к. Ха-ха-ха. Денис, что за копейки? Привет, бродяга, пишет проводник. Внутренний МКАД от Лосинки к энтузиастам. Нейромансер пишет. Волоколамка толкается за Соколом в области. Егор говорит. Так, в топку Перископ. Перископ давно в топку, потому что трансляция ведется в Инстаграм. Вы заходите в мой Инстаграм. Гудошников. К сожалению, латиницей, а не кириллицей. И, естественно, там, через дабл оу. От слова, как бы, добро, good, хорошо, Гудошников. Иначе был бы Гудошников 1-4-2-8-5-6-3-5-7, там, ну, вы знаете вот это все. Без доп. Заработков, пишет Антон. А, это вы про это, про 100 тысяч? А сколько оклад у тебя? Антон, у вас столько нет. Будем депортировать харьковчанина сегодня, пишет Башар. Я уволился час назад. Кто говорит про 100к? Дайте ему мой телефон, говорит Пряный Вепрь. Пряный Вепрь, здесь конкретное предложение было для меня. Я влюблен и я влюблено. Никуда не еду, ничего не вижу. Сейчас поеду, как обстановка на дорогах, говорит Лукьяныч. Лукьяныч, я так понимаю, что погодка сегодня не очень из-за снега. И в целом не очень хорошая обстановка на дорогах. 7 баллов. Так. Хай из Нью-Йорка мне пишут, в Телеграм читаешь? Читаю, конечно, вот, Телеграм, говорит МСК-бот, пишите, и читаю в Инстаграме, естественно, у меня тоже. Все, сейчас небольшая пауза, и пойдем поговорим о праздниках. Праздник сегодня очень большой, вы знаете? Вы знаете, что сегодня очень большой праздник? Все празднуют, правильно? Правильно. Сегодня очень большой праздник, я вас всех поздравляю с днем рождения равноапостольного Кирилла. Я вас всех поздравляю. Тот самый Кирилл, который вместе с Мефодием нам, непонятливым, грубым, неотесанным людям придумал наши буквы, придумал наш язык, дал нам возможность реализоваться, подарил нам язык, на котором мы говорим и по сей день. Кириллица это называется. Я понимаю, что он видоизменялся, но тем не менее, кириллица, вот эти наши любимые буквы, из которых всегда какой-то странный пазл выкладывают те, кто латиницей пишет и, в принципе, говорит на каких-то других языках. Ну вот, где идет... Да. Ну, знаешь, как они русские изображают? И вообще кириллический алфавит. Прутыш, оп! Трчка, а, паш, птерт, Да, много всяких шуток есть по этому поводу в интернете. По-моему, даже из фильма «Борн» что-то там. «Борн» там есть смешное. У него там имя какое-то. Вот, русский, что а обсуждать праздник сегодня будете? Да, сегодня великий, прекрасный праздник, день рождения нашего святого. Ну, он, кстати, и католический святой тоже, но и наш, естественно, святой, равноапостольный Кирилл. Всех вас с этим праздником прекрасным поздравляю. Поздравляю. И я так понимаю, что вы сегодня все празднуете именно этот день. Вы сегодня почитаете равноапостольного святого Кирилла, вспоминаете о нем. Праздник у вас большой, потому что если бы не он, кто бы вы были? Обезьяны бы вы все были, шариковы бы вы все были, лазали бы по деревьям, понятно, кто вы были бы? Языка бы у вас своего не было, культуры бы своей не было, великой русской литературы бы не было, священного писания нормального бы не было на своем языке. Вот. Имя Борна в русском паспорте Фома Киняев. Ну, может быть. Тебя что, увольняют с радио? Или я что-то не так понял, говорит Павел? Вы что-то не так поняли, Павел? Хотя, может быть, я что-то не так понял. С праздником! Счастья, здоровья! Спасибо большое! Возрадуемся, говорит Борис Байкер. За Кирилла, за сандалию сегодня, говорит Кузьмич. Вот и правильно! За нашего святого, общехристианского, еще до раскольного. Когда там раскол церкви произошел? В 1054 году? На римско-католическую и не римско-католическую. Ха-ха, правильно? Значит, сегодня Ростов освободили, пишет луноход. Возьму шампусика, буду мириться с женой. Вчера поругались. Вот и правильно, Андрей, приезжайте и говорите: мы же русские люди, мы ж пишем кириллицей, мы ж наше же слово русское. А сегодня такой день рождения Кирилла. Давайте вместе отпразднуем. А сегодня вечером праздник сделаю жене. Позвонила, сказала, чтобы сегодня ничего не делала и не готовила. Пусть отдыхает. Приеду и доширак ей запарю. И все, пишет 46-й. Кирилл и Мефодий дали нам счастье писать. Наговорит Москва, пишет Борис Байкер. Абсолютно верно, Борис Байкер. А Борна зовут Аштфум какой-то. И без всякого навязанного супостатского языка прекрасно жили, кастрировали родной славянский язык. Какой славянский? Ну-ка, давайте-ка выдайте нам что-нибудь на том славянском языке, который вам кастрировали. Ну-ка, разразитесь здесь нам с чем-нибудь вашим таким, как это называется, языческим. Попрыгайте через папоротник, может быть, как вариант, попрыгайте через папоротник. Вас уволили неделю назад, надо чаще проверять почту, ха-ха, пишет Алексей. А я все еще работаю. За Кирилла, Кулибин Славка говорит. Так, а как получилось, что в кириллице и латинице одинаковые буквы? Абсолютно разные, абсолютно. Дайте отпить. Паки-паки и же херувимы, смекаешь, пишет. В Люберцах ужас, как ваше радио ловит. Ужас, как классно ловит. Накось тебекось, пишет Андрей. Азм есть царь, пишет другой Андрей. Петра еще забыли упомянуть. Тоже осчастливил Россию, пишет 32-й. Но слушайте, сегодня день рождения у Кирилла, и мы его все празднуем. Святого нашего, и католического тоже. Католики его тоже почитают. И тоже вроде празднуют, кстати. Издревле дети в школах всей страны собирались и танцевали с бубнами вокруг азбуки. Значит, пишет слушатель: привет! Да-да-да, спасибо большое. А как же день Валентинки? Какой Валентинки? О чем вы вообще? О чем вы вообще? Вот. Кстати, по поводу святого Валентина, или, так скажем, святых Валентинов, которых в достатке, если вы изучите этот вопрос. В общем-то, они, конечно, великомученики, они мученики, давайте так, мученики, претерпели за веру, многие из них, из Валентинов. Но вот эти все Валентинки-то не они придумали. И не римско-католическая церковь. Католики, в общем, так и не праздновали никогда. Это придумали, я сейчас не назову фамилию писателя, можете в интернете проштудировать этот вопрос. Короче, во времена вот такого романтизма литературного, тогда это и было придумано. Фраза примерно, сейчас я вот на память, звучала так. Не помню. Что-то там про птиц было. Птицы, любовь птиц, птицы поют. Что-то типа в день Валентина птицы признаются друг другу. Поют о любви. А почему? Потому что типа вот начинается весна якобы. С большой натяжкой, видимо, где-то она действительно в это время начинается, весна. У нас-то она попозже начинается. Вот птицы поют о любви. И дальше пошли все рассказывать о любви, что-то любовь, любовь, валентинки, училки из школ и прочее. Чушь собачья! Всех с праздником! С днем рождения святого равноапостольного Кирилла! Всех поздравляю я! И идем дальше, дорогие друзья. Так буря сегодня в Москве. Желтый уровень опасности. Нам пишут здесь по поводу погоды. День святого Валентина. Ой, католический праздник. Удивлю вас, Владимир. Если вы заглянете в католические праздники и почитаемых святых у католиков, окажется, что Римско-католическая церковь вовсе не настаивает на почтении какому-то святому Валентину. То есть это не церковный у них праздник. Это светский праздник, по факту, уже неформальный, все, это никто вас не принуждает, и просто сами католики это забыли уже, и по всему миру безбожники, они просто не понимают, они не следят за церковным укладом, они не следят за тем, что где в церкви когда говорится, это как бы светский праздник, но мы празднуем именно, конечно же, сегодня день рождения святого апостольного Кирилла, всех поздравляю. Так, давайте дальше. Чикатило расстреляли в 94-м году в этот день, пишет Сергей Логинов. Прекрасный день, потрясающий день. И я поздравляю вас с расстрелом Чикатило в 94-м году в этот день. Что можно сказать по поводу Чикатило? Наверное, самый интересный факт, что в составе добровольцев, а их было очень много добровольцев, которые искали Чикатило, он, в общем-то, сам себя искал. Это вот интересный факт из жизни Чикатило. Искали все маньяка. Где он? Где этот маньяк? Кто же убивает? И сам Чикатило себя искал. Так вот, правильно? Так что вы смотрите за теми, кто обычно ищет маньяков. Или те, кто сильно уже ступается за кого-то. Ну, то есть, в ближайшем окружении определенных детей, людей, кого угодно, ищите маньяков. Может оказаться, что они совсем близко. Все. Значит, а еще в США сегодня день презервативов. Замечательно. Я считаю, что это можно сделать даже каким-то национальным праздником. В США почему бы и нет, Андрей Спасатель. Вот согласитесь, день презерватива – это важно. День презерватива – это важно. Так, ну, мы должны идти дальше. Мы должны идти дальше. О, кстати, пока мы не начали обсуждение серьезных тем, я хочу вам сказать, что Nokia 3310, помните такой телефон, кирпич, которым можно было голову разбить? Про него сказано – тяжесть – это надежность. Если не будет звонить, таким всегда можно ударить по голове. А, я чуть-чуть переделал цитату, но получилось классно, согласитесь. Не все знают, откуда эта цитата. Она из фильма «Карты, деньги, два ствола». Да. По-моему, «Карты, деньги, два ствола». Гая Ричи. Но не суть. Суть в другом. 3310 хотят переиздать, так скажем. Ну, то есть, ремейк. Воссоздать. Чуть-чуть переделать. И вновь продавать. И будет он стоить 59 евро. Почему я прослезился на теме этой новости? То есть, почему я вот вдруг в эту тему прослезился? Я вам честно скажу. Ну, это же какие-то такие времена золотые. Это же молодость. Это же вот школа, институт. Вот, и у многих у нас связаны какие-то воспоминания с Nokia 3310, насколько я понимаю. И я вот, может быть, хотел бы вас призвать немножечко повспоминать сейчас здесь. Вот, сопливые романтики немножечко нагнать в эфир, правда? Ну, вы никак про любовь не хотите говорить. Маношечка мне пишет, что больная тема. Да нет, просто любовь показная – это не есть любовь. То, что вы там присылаете друг другу валентинки, в розовые сердца оклеиваете свои автомобили, гадите в подъездах, пишете под окнами, это не проявление любви, это проявление самолюбования. Научитесь любить, родите детей, воспитайте их вместе, проживите до хотя бы какой-нибудь золотой свадьбы, хотя бы 50 лет вместе проживите, и потом будем говорить о любви. И я тоже должен это сделать. А пока какая любовь? Эрос нами правит. Похоть, трэш, угар. Слава богу, без садомии. А некоторые туда сорвались, понимаете? Да-да-да, так, такое бывает. Ну вот, ну вы понимаете, трэш, угар, разврат, похоть, страсть, вот, тела, потные тела, трение, вот, трение слизистых, и счастье здесь. Трение слизистых и несчастье не здесь. Правильно? Правильно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Лёш, приветствую.
Да, у вас есть Nokia, была Nokia 3310? Кирпичок.
Да, ну вот я тоже услышал, прикольно. Я себе недавно купил именно реально вот 3310, вот того времени, там, на Авито, короче, бэушный. Вот. Чисто так захотелось, просто чтобы он у меня был.
А я думал примотать к динамиту и... Нет?
Когда набирали там какие-то комбинации, и получалась мелодия. То есть вот какие-то кнопочки, короче, набирали. Какие-то книжечки продавали в электричках, типа там мелодии, там рингтоны для вот этих Nokia. Вот. Ну, время, конечно, было, да, хорошее. И телефоны вообще, конечно, надежные, не то что сейчас.
Не, надежные, не то что сейчас. Да, да. Это, знаешь, Nokia 3310 для нас это как Сталин. Это надежно, да, да, да. Это уверенность это, в завтрашнем
это
дне.
Конечно, то есть конечно. Это змейка, короче, там.
Все что угодно.
Бесконечное.
Подложить, да, подложить под колесо автомобиля, как противооткатное какое-то устройство. Все что угодно. Забить гвоздь, обороняться. Обороняться.
Орехи колол. Вот. Реально, фундук прям, короче, такой, бац, орешек, короче, и грыз дома, там, орешки прям он колол. Ему хоть бы чё.
Еще
помню, продавались панельки специальные тоже для него разных цветов. Там родной цвет у него какой-то, типа, там, что-то, я не знаю, какой цвет, синий, зеленый, что ли, он такой какой-то непонятный, вот. А потом еще панельки тоже продавались для нее.
Вот эти, я так понимаю, вот эти слезливые темы, темы ностальгии. А ностальгия, это, кстати, болезнь, если кто не знал. Да, вы не знали, ностальгия – это болезнь. Ну, конкретно болезнь, психическое заболевание. Можете, если мне не верите, зайти в интернете и посмотреть, что такое ностальгия. Это прям заболевание конкретно. Это когда человек не может реальность оценить, когда он не понимает прогрессию некую вещей. И некие образы, которые в его голове сохраняются, он вот почему-то не может модифицировать. Условно говоря, ты не виделся с другом 10 лет и думаешь, что этот друг такой же, как и был. А он редкая тварь за эти 10 лет стал. Или, может быть, ты превратился в редкую тварь, а он слишком хорош, чтобы с ним о чем-то разговаривать. Так что темы ностальгии будем поднимать, будем тешить наши психические недуги здесь в эфире. Но здесь, я думаю, хватит. Правильно? Идем дальше. Знаете, некий репортер, как это называется, Нью-Йорк Таймс, назвал жену Дональда Трампа проституткой. Ах, как, да? Репортер. И получил за это, внимание, нет, не гвоздь в задницу, а выговор. Выговор. Просто выговор. Реплика прозвучала в воскресенье на мероприятии в рамках недели моды в Нью-Йорке, сидевшая рядом с журналистом супермодель Эмили Ратаковский. Полька, что ли? Полячка, в смысле. Случайно услышала оскорбительный комментарий в адрес Мелании Трамп и рассказала о нем СМИ. Именно имя виновника скандала не приводится. Сообщается, что редакторы издания провели с репортером беседу по этому поводу. К чему я вдруг эту тему взял? Хотя, казалось бы, она совершенно идиотская. Я что-то не слышу новостей от Трампа. У меня есть ощущение, что Трамп скис. У меня есть ощущение, что все разговоры о том, что «Эх, даст Трамп жару, сейчас мы с ним задружимся!» Все эти разговоры разбились о систему политическую и социальных институтов американскую. То есть просто разбились. Вот этот «Титаник», он вошел в этот айсберг, прям «Построить стену, не пускать мигрантов!» И какой-то судья где-то говорит, наш президент лох, а его решение отменить. И все. И где-то Трамп вообще не знаю где, и ничего интересного о нем не слышно, и он куда-то пропал. Ребята, что случилось? 7373948. Неужели бездушная американская система, где даже президент – это всего лишь часть механизма, шестеренка? В общем, эта бездушная американская система сожрала эту шестеренку и выплюнула. Все. Пафос закончился. Блистательные инициативы Трампа исчерпали себя. Дружбы не предвидится. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да.
Знаете, как говорят, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Мне кажется, он просто слишком много наговорил, и несмотря на все наше уважение к нему, оказался, может быть, не очень умным человеком. Просто теперь ему крайне неудобно, что он не может выполнить все, чего наобещал. Я думаю, что он пойдет просто в русле прежних администраций. Ну, может, покривляется немножко еще, будут громкие заявления, какие-то показушные жесты. я боюсь, что всерьез ничего не изменится. Он не догадался молча и тихо ломать эту систему.
А вам эта система американская нравится или не нравится?
Система хорошая, работоспособная. Существование Америки в том виде, в котором она есть, доказывает, что система вполне себе прочная, да. Но нужно было не идти против нее, нужно было идти сначала вместе с ней и постепенно поворачивать ее. А он, как Дон Кихот с мельницами, пошел биться и получил по морде.
Да, я понял. Спасибо большое. Сейчас пойдут звонки с советами, сосредоточиться на своих проблемах и забыть про США. А мы не то чтобы забыли, мы вообще-то забыли про США, потому что ничего интересного там не происходит. И я решил освежить это все. Почему? Потому что мне стало интересно. Я думаю, ну что там? Кроме того, что репортер «Нью-Йорк Таймс» называет жену Дональда Трампа проституткой. Что-нибудь там вообще и происходит как-то в Америке? Что там происходит или нет? Вот эта система, когда даже президент, он часть, он решает определенный ряд задач, но его могут всегда остановить. Когда есть... Система сдержек и противовесов это называется. Я, насколько понял, и насколько я понял это из того, что слышал от именитых экспертов в области американоведения, это довольно стабильная система и очень удобная система. У нас немножко другая система, насколько я понимаю. Мы все-таки позаимствовали вертикаль властную от монголо-татар. Ну, правильно. И у нас очень многое зависит, да и не только у нас, есть разные страны, от лидера. И получается следующим образом. Сильный лидер – сильная Россия. Слабый лидер – нет России. Сильный лидер – есть Россия. Слабый лидер – нет России. Обратили внимание, что у нас, например, если Горбачев приходит к власти, все разваливается. Понимаете? А вот, например, Сталин пришел к власти, и все собралось. Правда? А вот Николай II, слабый правитель, и все развалилось. Как интересно. Вот говорят, в Америке такое невозможно. Потому что правитель там не значит столько, сколько у нас. Не значит. Но нам, насколько я понимаю, непривычна такая система. И она нам неинтересна. Почему? Не знаю почему. Мы так привыкли. Мы привыкли вручать свою судьбу. Ну, я так слышал, так говорят. Вручать свою судьбу правителю, своему императору, царю, президенту. Какая разница, как называется? Главное, что мы должны вот сказать, вот, вручаем свою судьбу в руки, все, несите ответственность. А потом, в зависимости от того, как с нашей судьбой поступил человек, мы его либо будем проклинать, либо очень сильно любить. Все. Вот такая вот нехитрая... И довольно удобная с точки зрения маневрирования политического и быстрого тактического реагирования модель. Но не такая устойчивая, как, например, в США, где президент может быть придурком. Откровенным идиотом. Он может путать Австрию и Австралию, например. Вот был такой президент. Понимаете? Он такой, может быть, придурок. Высадиться в Австрии и сказать, а где тут кенгуру? Ну, был же такой президент в США. Знаете, слышали? Он может быть такой президент в США. И ничего не изменится. Ничего не изменится. Вообще плевать. Он может трубку телефона держать вверх ногами. Видели фотографию Буша-младшего? Вверх ногами. Вот так вот трубку держит. А Америка как была первой страной, так и есть. А ничего не меняется. 7373948, телефон прямого эфира. И есть у меня ощущение, что вот эта американская система сдержек и противовесов Трампа, в общем-то, приглушила. И довольно эффективно, и довольно быстро. Или все-таки Трамп, как мы любим, соберет волю в кулак, оружие возьмет, или что он еще должен для этого сделать, и выстроит таки нашу любимую вертикаль в Америке. Получится у нее или нет? Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Илья.
Да.
Вы знаете, вы правильно сказали совершенно, Алексей, в Америке есть система, у нас системы нет.
Она есть, она другая.
Нет, знаете, у нас есть форма правления. У нас форма правления абсолютно четко, вот как по теории государства и права, да, вот. Она есть. Это президентская форма правления, все четко, все совершенно правильно. В Америке, кроме простой формы правления, еще есть внутренняя система вот этих держек, противовесов.
Ну, социоинституты.
Алексей, у нас, возможно, то же самое. Кто такие у них противовесы? Либералы, демократы, да? Ну, те же самые. У нас патриоты, либералы. Вот если мы выстроим это во всех палатах парламента, а не будет у нас одна фракция сидеть, у нас будет та же Америка.
Вы говорите, если. Будет. А я больше. Да, я понимаю, вы говорите, если. А я больше всего, в общем, в чем уверен, я вот так коротко скажу, что никому в народе эта система сдержек противовесов, например, у нас не нужна. Легко судить по тем, кого любят в истории. Например, Иван Грозный. Например, Сталин. Ну и другие тираны. Сейчас новости, после этого продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8 в Москве, 95.5 в Твери. И в интернете везде, и я веду трансляцию в Инстаграм, и заходите туда, задавайте странные вопросы, интересуйтесь, что хотите, то и делайте. Вот, а мы идем дальше, дорогие друзья. Да идем дальше, потому что нам есть еще что с вами сегодня обсудить. Вот, знаете, существует бывший депутат Госдумы некий такой. Правильно, сейчас будет неинтересно. Сейчас будет неинтересно всем тем, кто любит спрашивать: Леш, где брал кофту? В магазине, ребят. Сейчас будет неинтересно. Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, правильно, Вороненков же, дал интервью украинским журналистам. Он, кстати, бывший коммунист, как бы, в КПРФ был. И заявил, что бежал из России, опасаясь преследований со стороны спецслужб. И также подтвердил, что в Киеве дал показания против экс-президента Виктора Януковича. Напоминают, нам напоминают журналисты, что он эмигрировал из России вместе с женой, бывшим депутатом парламента Марией Максаковой. Ну, она не только депутат, она, в общем, известный человек. Спасаясь от преследований ФСБ, так он говорит, от преследований. Как заверяет беглец, спецслужбы якобы не простили ему чересчур эффективной деятельности в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков. Слишком был он эффективен. По словам экс-депутата, его сделали свидетелем по сфабрикованному уголовному делу, после чего он и решил сбежать. И добавил, что опасался за здоровье жены, которая из-за стресса во время беременности потеряла двух детей. Кстати, вот смотрите. Однопартийцы его, этого Вороненкова, из КПРФ тем временем намерены передать его дело на рассмотрение контрольной комиссии. И по этому поводу высказался Зюганов. А у меня, в общем, другой интерес. Вы знаете, этот человек сейчас рассказывает, что, ну, там, сравнивает Россию с Германией гитлеровской и, там, и так далее. То есть у него понесло, его понесло в этом интервью. Меня другой интересует. Вот просто скажите мне, пожалуйста, на Украине коммунистическая партия запрещена. На Украине коммунисты и коммунизм, в общем-то, признаны преступными, насколько я понимаю. То есть для них сейчас так получилось, такая у них власть, что нацисты, что коммунисты. Вот так вот они считают. Ну, забыли об общем прошлом, забыли о некоторых фамилиях некоторых генсеков, и откуда они были, где они родились, что они были как раз-таки из Украины, да? Как-то у меня почему-то в голову сразу Хрущев вспоминается и Брежнев. Я не знаю почему. Может, я ошибаюсь и нет. Но смысл не в этом. То есть там запрещены коммунисты. И депутат коммунистической партии убегает на Украину. То есть он коммунист. Ну, как? Он же в коммунистической партии, да? Правильно? Значит, он коммунист. Но он бежит в ту страну, где коммунизм признан преступной идеологией. На законодательном уровне. Ответьте мне, пожалуйста, стоит ли мне верить словам этого человека? Все вот очень просто и элементарно. Был коммунистом. Коммунистом. Бежал. Теперь в стране, где коммунистическая идеология запрещена, а значит запрещена по логике, его идеология, его идеалы, да, идеология, идеалы, видите, да, как хорошо совпадает это по звуку, его идеалы, его убеждения, ведь он же наверняка убежденный коммунист был, правильно, он же в КПР, он же в Госдуме был, правильно, и он бежал туда, где его мысли, его образ жизни, вероятно, его нутро запрещено. Я, ну, как бы так по логике, да? Или просто этот человек флюгер, этот человек-приспособленец, это хамелеон, который надо сядет в коммунистическую партию, будет сидеть там, надо в либерально-демократическую, Надо в другую, в третью, в пятую, в десятую. А надо и в национал-социалистическую попадет когда-нибудь. Нет? Ребят, нет? Как вы думаете? А что заставило все бросить и бежать? Это вопрос. Думаю, здесь все непросто, пишет Георгий. Ну так беги в любую страну, где коммунизм не запрещен. Как же он будет продвигать свои коммунистические идеи там, где коммунизм признан преступным? Скажите мне, пожалуйста. Или не коммунист он был? А? 7373948. Вот этот момент меня интересует. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут меня Сергей. Добрый вечер. Меня этот момент тоже сильно интересует. У меня объяснение только одно. Вот в нашей уважаемой Украине даже коммунизм как-то интересно запрещен. Там же запрещен коммунизм-то. Это только вот в этой империи зла Советского Союза, России. Коммунизм как таковой у них не запрещен.
Коммунистическая партия запрещена. Запрещена. Партия. Была партия коммунистическая на Украине. Сейчас нет. Не знаете, не слышали?
Они объявили войну Китаю, там коммунистическая партия Китая командует.
А, вы, то есть, я понял. Вы думаете, надо обязательно объявить войну Китаю и так далее, чтобы... У них на территории их страны вот, запрещена коммунистическая идеология, как преступная, понимаете? Запрещена. А коммунист, убежденный коммунист, коммунист, депутат Госдумы Денис Вороненков бежит на Украину. Как это так? А чего он не бежит куда-нибудь? Ну, куда он может бежать? Да пусть во Вьетнам бежит. Пусть в Китай бежит. Чего, он не может бежать в Китай? Он не может бежать в Китай? Чего он в Украину-то бежит? Это первый вопрос. Второй вопрос. Ну, отдайте откровенно. Если бы его хотели достать ФСБшники. Ну, давайте так вот. Если бы депутата определенного хотели достать ФСБшники. Что, не достали бы? Давайте по-честному. Ну, что, не смогли бы, нет? Вот прям не получилось бы у них? А? Ну, давайте. Ну, покаялся он, пишет Андрей. Ага. А может, его заслали, что будет работать, пишет Ипатий. Ага, сейчас. Ага, коммунист, женатый на депутате от «Единой России». Спасибо, Игнат, и за этот тонкий намек. Интересная, правда, семья, где один убежденный единорос, одна, а другой убежденный коммунист. И у них все время дома ссоры, баталии, идеологические прения. Правильно? Полемический задор между ними постоянно. Вы, говорит, единороссы, угнетатели, эксплуататоры. А Максаков отвечает. А вы, говорит, совок, говорит, коммуняки, говорит вы. Ленина, говорит. Вынести, говорит, вон. Вынести Ленина, коммуняки, совок, говорит. Нет? Или как это вообще? А я думаю, они все или большинство в Думе... Все или большинство в Думе приспособленцы. Они именно поэтому там и сидят, говорит 89-й. Интересный тезис. Уважаемые друзья, а не хотите проголосовать? Как вы думаете? Как вы чувствуете? Как вы понимаете? В Госдуме, вот в Госдуме, как вы думаете, большинство депутатов, большинство или меньшинство находится там по идеологическим соображениям? Вы считаете, что большинство находится по идеологическим соображениям в Госдуме депутатов? 134, 21, 35. Вы считаете, что большинство людей в Госдуме, депутатов, они как бы за дело, за идею, за правоту свою, за правду свою, бьются, понимаете, работают на идею на свою. 134, 21, 35. Вы считаете, что это меньшинство в Госдуме? Меньшинство? 100%. То есть, я не знаю, 100, не 100%. Ну, то есть, меньшинство явное. А может, и никого в Госдуме нет вовсе? Кто бы боролся за идеи? Праведно боролся за идеи. Прямо вот по-настоящему. Уж если коммунист, то коммунист. Уж если либерал там какой, то либерал. А, патриот уж если, то патриот. Правильно? 134, 21, 36 в таком случае. 134, 21, 35. Вы говорите, что большинство в Госдуме депутатов, на ваш взгляд, они по идеологическим причинам работают там. 134, 21, 35. Они продвигают идею свою, за идею борются. 134, 21, 36... Нет, не по идеологическим причинам, просто работают вот, приспособленцы. Он, скорее всего, большинство приспособленцы. 134-21-36. А помните такого Митрофанова? Он тоже то коммунист, то ЛДПР, говорят. Это бизнес, ничего личного, говорит харьковчанин. В какой партии смог купить мандат? В такую и втерся. Что ж тут непонятного, Башар говорит. Жириновский, единственный в Госдуме идейный, пишет Сергей. Я считаю, что депутаты сидят там из-за жажды власти, пишет Караэт. Караэт, а вот жажда власти, мне всегда было интересно. Жажда власти, она вот зачем власть-то людям? То есть я понимаю, когда людям власть нужна, потому что они хотят при помощи этой власти продвигать определенные идеи. То есть мне это понятно. А если они просто сидят, и как они пользуются этой властью? Они зарабатывают этой властью, и все. Просто деньги, просто бумажки. Так это неинтересно, так это скучно, правда? Так, просто не работают, пишет Анна. Депутаты такие же приспособленцы, как, например, журналисты, пишет Кукуевич. Интересно, интересно. Все они люди с пониженной социальной ответственностью, говорит Клаус Мария. Интересно. А через наготу своей натуры в мужских журналах как трудно стать? Не понимаю. Единая Россия – это партия предателей, изменников, вместе с дядей Зю, приспособленцы негодяя, пишет 70-й. Что, все прям 70-й? Так, что еще сидят? Жажда власти равно жажда денег. Леха СТР говорит. Лех, не знаю, стоит ли с вами согласиться. Почему? Потому что вот смотришь опись имущества Сталина после его смерти, а это, в общем, есть, в открытых источниках вы можете посмотреть, ну, что-то там несколько трубок курительных, что-то там несколько штанов каких-то, пару кителей, может, тройка, и все, и ничего нет больше у Сталина. Вот понимаете, какое дело? Не всегда жажда власти – это жажда денег. Не всегда. Я бы вот, конечно, знаете, между властью и денежкой выбрал бы, наверное, все-таки власть, я так подозреваю. Хотя проще деньги. 1% радиослушателей, героический 1% радиослушателей, отстаивают такую позицию. Большинство депутатов в Госдуме идейные. А 99% говорят, что большинство депутатов в Госдуме безидейные. Безидейные. Вот как этот Вороненков, который сегодня коммунист, а завтра он уже на Украине, где коммунизм запрещен, рассказывает о том, как ему в России плохо жилось и как его преследовали. Несколько – это уже излишество, говорит ЗАГС. А 1% – они просто ошиблись номером. Не факт, нас ведь слушают депутаты, Вадим. Понимаете? Только для себя, говорит 13-й. Хорошо, я спрошу вас так по-другому. Второе голосование. Есть ли в Госдуме честные депутаты? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Я сейчас вот по-серьезному. Есть ли в Госдуме честные депутаты? На ваш взгляд, по вашему ощущению. Да, 134-21-35. Честные депутаты в Госдуме есть. Может быть, вы даже их знаете. 134-21-35. Нет честных депутатов в Госдуме. 134-21-36. Вы понимаете, чем отличается первое и второе голосование? Да, первое мы говорили о большинстве, а теперь я хочу, в принципе, понять. Считаете ли вы, что в Госдуме есть честные депутаты? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Есть честные депутаты в Госдуме. 134-21-35. Нет честных депутатов в Госдуме. 134-21-36. Валуев честный, пишет Алексей. Многие у нас ненавидят депутатов, но сами, небось, пишет Игнат, так, подождите, с радостью бы согласились на мандат, причем неважно, от какой партии. Конечно, Игнат. И это давайте мы оставим еще на одно голосование. Так, значит, мандат, такое прекрасное слово, от партии согласились. Я просто запишу себя или нет. Вот это, мне кажется, еще одно голосование, было бы интересно, правда? Депутаты голосовали 1%. Нет честных. Фроловофона, говорит. Наша власть, отражение нашего народа. Это-то и пугает в твоих результатах голосования. Кристина говорит. Честных не пускают, иначе все развалится, пишет Анастасия. А Лосаков вроде честный, пишет Катерина. В депутаты может любой пойти, кто имеет деньги. Фроловофона, пишет. Вот как вы ощущаете это. Жил красиво, в бархате ходил. Потом, глядишь, улица метет, пишет нам Шапокляк. Давайте итог голосования подведем. Активные, хорошие, вы молодцы. Вы сегодня паиньки, вы хорошие. Правда? 31% радиослушателей говорят, что честные депутаты в Госдуме все-таки есть. Есть, они есть. 69% радиослушателей говорят нет. И следующий вопрос, дорогие друзья, следующий вопрос. И еще одно голосование. Простите, что я вас замучаю. Но вот видите, треть у нас считает все-таки, ну почти треть, да, 31%, что честные депутаты есть. Хорошо, я думал, что все будет еще хуже. Голосование. Завтра к вам приходят. Завтра к вам приходят. И говорят, ты знаешь, мы еще пока не знаем, от какой партии. Но в какой партии? Но есть мандат, значит, есть место, местечко. Пойдешь? Мы еще не знаем, в какой партии. Может, Единая Россия, может, ЛДПР, может, КПРФ, может, Справедливая Россия. Пойдешь? Вот. Ты дай сейчас согласие, а мы потом тебя определим в нужную партию. Пойдешь? Да, вы говорите, да, 134, 21, 35. Да, я иду. Да, конечно. Иду. Все, куда идти? Голым? Да, что? Что нужно делать? 134, 21, 35. 134, 21, 36? Нет, я говорю, нет, вы мне сначала скажите. Вы будете выяснять, а какая партия? А какая? Нет, вы будете настаивать. Нет, я не, вы не пойдете. Вот в таких условиях вы не пойдете. Нет, вы скажете, нет. 134, 21, 35. К вам завтра приходят и говорят, айда в Госдуму, правда, не знаю, в какую партию, там, ты дай согласие, а через денек мы тебе скажем, что дальше. И вы говорите, айда, все, пошли, о, не проблема. Сколько платите? Ну, там, 1350 будешь получать. 350, какая мне разница, коммунист, либерал, кто? Все, иду, 134, 27, 35. Нет, я откажусь, 134, 27, 36. Посмотрим, сколько у нас зажравшихся, кстати. Я, кстати, откажусь, ребят, если что, если ко мне. Если в Думу, то разумеется, пишет Алексей, разумеется. Там зарплата 400 тысяч, конечно, пойду, говорит Клаус Мария. За вычетом налогов, не забывайте, там еще потом поменьше получится. Только сумасшедший откажется от своего куска при разделе родины, так пишет Леверок. Так, согласен, не так. Это проституция, Пепеляев Олег, вот, Пепеляев Олег пишет. Рейдерским захватом и... Вы радиостанцию выбрали по идейным соображениям или так сложилось? Конечно, по идейным. Конечно, по идейным. Ну и плюс вы сами понимаете, что у нас радиостанция точки зрения радиостанции представлены разные. Я иногда сожалею об этом, честно вам скажу, потому что я все-таки за тоталитарные методы управления, наверное, пока еще выступаю. Может, потом как-то передумаю. Иногда сожалею. Знаете, какие у нас споры бывают в редакции? Мама, не горюй. Поэтому, ну, в целом она у нас, конечно, за Россию там и так далее. Короче, примерно 50 на 50. Ну, короче, 50 на 50. Давай, 50 на 50. У нас побились голоса пополам. Пополам. Причем вторая позиция лидировала и в конце перестала лидировать. То есть 50% радиослушателей, которые изъявили свое желание позвонить в наш эфир, а воспользовавшись теорией больших чисел, считаем, что вообще 50% наших радиослушателей, они бы, в общем-то, взяли да и пошли. Взяли бы да и пошли, и неважно в какую партию и как, главное заработать бабла. Спасибо вам, родные, за честность. Спасибо вам, 50%, которые говорят, а мы бы пошли. Спасибо вам за честность. Все остальные, вы что, вы кого обманываете-то? Меня обманываете? Себя? Кому врете? А? Как вас зовут? Или здравствуйте?
Я вот в свое время, я уже такой человек, полтинчик скоро, я в свое время присутствовал при таком разговаривали два авторитета с конца 90-х. И хлопцы там нашего придержали одного в Йобурге. Надо что-то сделать. Ну давай сейчас, говорит, организуем депутатский запросик тебе. Вот, полегче будет, адвоката сменить, судей внимание там привлечем, чтобы лишний раз не дергали. Звучала фамилия очень высокого человека из КПРФ и неоднократно. В общем, люди спокойно торгуют депутатскими запросами. Это очень хороший метод зарабатывания денег. Они половина или большая часть, они решальцы.
Но вы бы, если что, пошли бы, вот завтра я бы зашел к вам так вот, мне нужен был бы однопартиец, вот мне сказали, Леш, найди местечко еще для человека, я бы так вот, ну что, пойдем? Вы как, вы пошли
не,
бы?
Не, уже да ладно. Грешно, пора о душе подумать.
Да ладно, сколько вам лет, подождите, что о душе-то думать, подождите, сколько вам лет?
Полтинник.
Да не, вы еще молодой, слушайте, что вы, еще вы...
У меня хорошая позиция сейчас.
Слушайте, вам еще... Не, ну подождите, вам еще можно воровать и воровать еще, слушайте.
Алексей, да. Понимаете, там ведь тебя же, ты же не сам идешь, тебя ставят. С улицы в Думу не пройдешь.
А Света тебе объяснит, чего, куда, как, ну, как дышать надо, как двигаться.
Вот. Ну вот, и у нас 50% радиослушателей говорят, клево, мы согласны, за такие деньги мы согласны. Как бы мы,
ну честно, мы, 30, говорит... даже не думал бы, в 30 променял бы без проблем все на этот мандат, а вот, сейчас да. Как-то уже не очень.
Ну только вот, понимаете, остается нам надеяться вот на вас, значит, понимаете, вы ж, вот видите...
А ну нас есть немножко еще, ну мало выжило в 90-е.
Да, я понял, спасибо большое. Но поскольку вы выжили в 90-е, по крайней мере, это значит, что вы самые живучие, правильно? Дозвонившихся слышно очень громко уже теперь. То им тихо, то им громко. О душе надо с молодых ногтей думать. О, это кто это у нас тут? Ксюша у нас тут пишет. Отвечаю, береги платье снову. А честь с молоду.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК Бот. Это наш телеграм. Где вы едете, что видите, рассказывайте. Неужто вы думали, что я забыл про эту великолепную рубрику «В движении»? В движении! Отправляемся в движении! Водители наши, где вы, в каких пробках? От северного обхода Одинцова до Волоколамки стоит внутренняя сторона МКАД. От Буровки и до Калужки, и дальше стоит внешняя сторона МКАД. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Вечер добрый, Дима Крисович. Да. МКАДу внешняя сторона как раз толкаясь практически от Профсоюза и до Варшавки.
Понял, спасибо большое. Каждый день городские власти улучшают дорожную ситуацию. Ездить по Москве все легче и легче. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Двадцать часов шесть минут, вторник, февраль, день 14-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! И что мы имеем? 5 баллов пробки в Москве мы имеем. О, Милонов, реально не мил, пишет Барум. А давайте обсуждать Милонов. Все, гаси музыку. Женька, гаси музыку. Гаси, пригасила. Ах ты наша муза. Спасибо тебе, родная. Слушай, Женька, а давай, знаешь, что сделаем? Мы послушаем сейчас Милонова. Что он там нам говорит? Ну, да. Ой, с отбивками!
Сделано! Москва!
Давайте, Милонова, еще разок!
Депутат Госдумы Виталий Милонов.
Только мне микрофон не отключать, чух!
Сегодня был у нас министр Донской.
Министр. Потише сделай, маленько.
Я вообще предложил, давайте на какое-то время охоту запретим. Потому что у нас так мало животных осталось. Вот ходишь там по Финляндии, там идешь по центру Хельсинки, там какой-нибудь зайчик сидит в парке. У нас что, все сожрали?
Сожрали!
У нас только свиньи бегают, эти вот кабаны вредные. А животных-то не осталось. Лисичек охранять, волчат охранять, медвежат охранять.
Все, убавляй.
Понимаете?
Все, убавляй. Сожрано все! Все лисички сожраны! Все сам... Разорвало тебя, да? А не хочешь здесь? Садись, включи ему микрофон, пусть хоть смеется в микрофончик. Лисички сожраны! Ты понимаешь? Лисички сожраны, собачки сожраны, птички сожраны, люди сожраны все, конечно. Все. Спасибо большое. Вот что нам нужно было. Надо всегда включать там микрофон. И в этот микрофон, чтобы все ржали сидели. Твари! Вот. А я понять не могу. Как у человека только есть какое-нибудь грассирование или что-то подобное, он сразу на броневичок. Как такое получается, я не понимаю. Что по ежам, пишет Владимир. Милонов об охоте вообще ничего не знает, пишет Тайсон. А я вот с Милоновым согласен. Все вы охотники, живодеры, твари, сожрали всех. Сидели бы дома, жрали бы пиво, а сожрали всех зайчишек и медвежат. Но Милонов разве не прав? Давайте проголосуем. Все охотники, пьяный угар, мат-перемат, окурки и трупы животных. Я даже процитирую, вот что говорит Милонов. «Я чувствую мерзость этой атмосферы». пьяный угар, мат-перемат, околки и трупы животных. Русская охота была благородной. Люди с борзыми, с гончими, с собаками, без вонючих джипов. Красивая царская охота. Благородство было не ради убийства, а ради искусства. Это действительно было великолепное зрелище. А сейчас что? Рыгающее пивасом быдло, стреляющее с вертолета по олененку. Вертолеты сбивать надо, с которых убивают оленей. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ребята, я еще не скоро выйду из образа Милонова. Еще не скоро выйду. Как и любой актер, я не играю, я живу. Я живу. Милонов прав, 134-21-35. Милонов прав, 134-21-35. Милонов не прав, 134-21-36. По секрету, я с Милоновым согласен. Значит, я с Милоновым согласен. Это пьяный угар! Стреляющее быдло по олененку. Ну, правда, я не согласен, что надо сбивать вертолеты, с которых убивают оленей. Вот здесь я не согласен. Милонов прав, а ты циничен, говорит Туман Ёшка. Понять и простить, пишет Алексис. Жалко зайчика, зачем убивать? Пусть скачет к маме, пишет 27-й. Я пробовал котлеты из лебедя, говорит Шипокляк. Лебедя же вообще нельзя убивать. Там даже охотники. Бородач. Живодеры убивать, Аграфонова Алена говорит. Такого, так же, Пилонов. Пестрит. У меня брат двоюродный в Магадане, там медведи все помойки в городе развели, а стрелять нельзя, ждут, пока кого-нибудь сожрут, Лишастр говорит. Хватит так говорить. Почему? Мне кажется, мне очень подходит. Более того, под мою стилистику это подошло даже больше, чем под стилистику Милонова. Если бы я говорил именно так, вы бы шли за мной миллионами. Я так считаю. Рабочий крестьянский класс. Да? Поборется с классовой дискриминацией. Покончи. Да, или с какой там? Какая у нас классовая общество? Да? Да, классовая борьба. И мы начнем классовую борьбу. Дорогие товарищи. 80. Я, кстати, так жаль, что нет видеозаписи Ленина выступлений, потому что оратор он был прекрасный, а есть только аудио. Есть фильм, но это не то. Хотелось бы посмотреть, как он двигается, когда говорит, чтобы вот страсть этого, этих выступлений, она была еще и в движении, чтобы она была в жестах. Это всегда интересно. Как ораторы говорят и что они при этом делают. Некультурно по отношению к Милонову. Ну почему? Александр, ну я пародирую иногда людей. Например, Владимир Вольфович заходит иногда ко мне и говорит: Алёша, ты сделал заставку со мной, подлец! Ты сделал заставку со мной, подлец! Я тебе разрешения не давал! Алёша! Зачем ты это сделал? Позоришь меня! Позоришь! Не позову в ЛДПР! А я не хочу, Владимир Вольфович. Что значит не хочешь? А кто хочет? Никто не хочет, но надо! Да? Есть кинохроника с Лениным выступающим, но немая, говорит Элеонора. Не грассирование, а кайтавость. Понапридумывали себе красивых терминов. Картавость и грассирование – это язное. Кайтавый и грассирующий. Это когда я с вами буду разговаривать вот так. А есть еще такой вариант. Я уж не помню, как это называется.
Типа, мы с пацанами прикалывались, сидели, короче, отдыхали. Или так, ты что так базаришь? Ты что, короче, хотел?
Вот так вот. Нет, никогда не слышали?
Да нормально, пацаны, нормально. Нормально. Ты что, хорош? Мы просто отдыхали. Начальник, это нормально, гражданин начальник.
Ай, к чему я это все? Я про Милонова здесь. 84% радиослушателей говорят, что Милонов прав. Прав Милонов, говорят 84%. И только 16% не согласны с ним. Так что вы, господа охотники, все живодеры, живодеры в пьяном угаре и в мате-перемате с окурками и трупами животных. Вот. Убиваете олененка с вертолета. Понятно вам, кто вы такие в глазах общественности? 7373-948. А теперь попробуйте оправдаться. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Я ваш тёзка.
Да.
Вот по мне так господин Милонский не прав, потому что это же ударит и по простым людям. Ведь есть такие регионы, где люди живут охотой, рыбалкой, добывают себе на пропитание того же зайчишку, лисичку. Да. Ну, лисичку на пропитание не добывают, на пушнину, но есть же животные, зайцы, которых... Да тот же самый Чукотский автономный округ.
Есть.
И люди не проживут без добычи зверя. Да. А средний заработок человека очень мало. А цены в магазинах, ой, мама не горюй, космос.
Я просто думал, что владеть оружием дороже, чем охотиться.
На самом деле у нас оружие в стране можно купить от 3000 рублей. Да, гладкоствольное ружье, 12-й калибр какой-нибудь. Так что, в принципе,
это по закону, по всем делам, вот этим, чтобы было честно, или это где-то откуда-то, непонятно откуда, от деда осталось?
Что вы говорите?
Это по закону прям вот, в смысле, не обходя, не серый какой-то рынок там черный, а прям нормально купить это?
Нет, официально, пожалуйста. Также можете с рук взять БУ ружье 7000 рублей. Где угодно, официально, все, у вас, если есть охот, билет, разрешение, лицензия, пожалуйста, покупайте, ставьте дома сейф. Официально к вам придут, все это зарегистрируют.
Понял.
Будет хранить оружие.
Ну, я понял, спасибо большое. Но я все-таки хочу понять, как это вот, вот. А вот эти зажравшиеся, вот мы вот в Москве живем и на охоту, если ездим, мы же это только развлекаемся так, правильно? Как вас зовут, Алё, здравствуйте? Мы же ради убийства же, не ради пропитания. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Вы знаете, ну...
Вы кровожадный убийца.
Не всегда, так скажем так, ради убийства. Это если уж кто-то ездит на охоту ради убийства, это у него что-то с головой не в порядке.
А ради чего он едет на охоту?
Ну, тут момент другой. Тут прежде всего человек едет ради общения с природой, ради взаимодействия с природой.
Так можно же, например, заниматься сбором трав.
Ну, сбором трав, конечно, можно, и грибов, и ягод.
Вот.
Конечно, никто тоже не отмечает.
Вы, слушайте, как вы интересно, видите, мы едем на охоту ради общения с природой. Это я не хочу, чтобы со мной кто-нибудь так общался, как с природой общаются охотники, когда раз ружье и бах. Не, ко мне вот так вот не приезжайте общаться, если что, я просто хочу подчеркнуть.
Нет, ну это понятно, конечно. Mm-hmm. Нет, просто когда идет организованный выход на охоту, тогда понятно, конечно, во-первых, проверяют, что все участники, в том числе, собственно говоря, все, кто имеет оружие, они адекватные.
Mm-hmm.
Просто так все эти выезды из разряда поехали пострелять, убить, там, потом сфотографироваться на фоне. И просто, ну, это понятно, что это вот те единичные случаи, которые подтверждают основное правило. Потому что в массе своей охотники, они, конечно, это адекватные люди, и они исходят из позиции на основании тех разрешений, которые у них есть. То есть охотничьего билета и...
Я понял. Но мы, не видите, в чем дело? Мы как будто бы обсуждаем... Смотрите, как я говорю, как робот, надо подубавить здесь кое-что. Ну, это было смешно, правда? Я говорю, как робот, ну ладно. Так, на охоте справок не просят, пишет Алексей. Леха, про песочек как следует, пишет 709. Кого, охотников? Людей, у которых есть оружие, из которого они могут стрелять? Да я их люблю всех, они прекрасные люди. Дай бог им здоровья. Дай бог им здоровья. Пускай дальше убивают зайчиков, а не меня. Правильно? Зачем мне с ними конфликтовать? К чему эта конфронтация? К чему эта конфронтация? Тем более, я знаю, что есть такое старое такое развлечение на охоте на нашей. Убивать друг друга, приняв за животное. А поскольку мы на охоте очень похожи на животных, вот, надо сказать, мы даже и на людей-то не похожи, то, в общем, вполне. Пусть берут фоторужье и развлекаются, Псай Фил говорит. А со зверюшками я не знаю, а рыбы в Центральной России не стало. Все браконьеры выловили. Вот тут надо ужесточать, мол, закон, пишет Вячеслав, по-моему. А на вертолетах только вертикаль охотятся. Ну и бизнесмены крутые. Это ж на кого Милонов-то поднял-то вот... Длань свою поднял, так скажем. Ну, тут не длань, но тем не менее. А чего... А че звонящий пообщаться, убивая людей, не хочет? Пишет Туман Ёшка. Ну, так вот он общается, человек, понимаете? 7373948, как вас зовут, Ира, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Это вы, Азат, Москва.
Вы страшный убийца, кровопийца, убийца олененков, оленят, в смысле?
В любом случае, знаете, я даже хочу сказать защиту, наоборот, охотников. Вот мы часто ездим, да, и довольно-таки, как бы, серьезные такие собираются компании, человек по 10. Но и даже вот всю добычу, которая она есть, во-первых, когда мы приезжаем на охотхозяйство, рядом есть какая-то деревня.
Да.
Мы там, допустим, забираем что-то, допустим, себе, но те же самые люди, которые там работают, они все это кушают. Вот я лично, у меня там трое детей дома, да, я живу вот в Щелковском районе, ну, вот у меня большой лаз стоит там, да, в гараже, и все это мясо мы все благополучно кушаем, как бы, всю зиму.
Всю зиму едите, смотрите, человек ест это все. Это ест он, а я в магазине, у меня, знаете, где мясо я храню? Всю зиму я храню в магазине мясо. И потом я, короче говоря, прихожу в магазин, и в как когда бы я не пришел в этот магазин, там всегда есть мясо, вот, я вот так делаю. Не знаю, насколько это правильно, но я так делаю. 7373948, телефон прямого эфира. Моя охота заключается, знаете, как я хожу на охоту? Я беру кошелек, захожу в крытое помещение, выбираю то, что мне нужно, кладу это в корзину, потом отдаю деньги, и все, вот я и поохотился. Правильно, поход в магазин, это же современный вид охоты, правильно? Собирательство, да? Это же мы так охотимся. 7373948, как вас зовут, Ир, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
По поводу охоты могу сказать поддержку. То, что охотничьи хозяйства, да, они созданы для того, чтобы им платили деньги. Угу. А эти деньги, которые они заработают, они тратят на животных, на разведение. То есть есть такая практика, то что, ну, точнее, не практика, а есть закономерность, то, что чем больше платной охоты происходит, тем больше популяция, ну, некоторых животных. Да, yeah. То есть в Африке, допустим, так, я боюсь сейчас соврать, но кажется, с носорогами. То есть организовали сафари, начали получать деньги и больше вливать в животные на корм и на содержание. Вот, то есть это же охранная зона, получается, охотничьи хозяйства, в которые не могут ни браконьеры попасть, никто, ни любой желающий.
Спасибо большое. Охота означает нужду в пропитании, а как мы в магазины ходим, это транжирство, пишет Ксюша. Что же вы жрете-то, Ксюша, как не в себя? Я в магазины хожу исключительно без всякого транжирства. Я вот чуть-чуть хлебушку себе взял. Хлеб не выбрасываю, доедаю всегда. Вот ходил, значит, я на охоту в Икею на днях. Купил себе, значит, что я добыл на этой своей охоте. Какую-то там котлету с черносливом, что-то там, какая-то картошку добыл, да, с соусом. И, в общем, еще что-то, суп какой-то. И добыл себе хлеба. И так получилось, что все съел, а хлеб остался. Так я взял хлеб с собой и унес. И потом, когда проголодался, таки съел. Таки съел я его, этот хлеб. Так что я не знаю, чего там. В изобилии живете, зажрались. Надо enjoy life. Захотел убить олененка, убей, пишет Вадим Че. Я понял. А если плесневеет, то хранить, чтобы не плесневел. В сухари, Дмитрий, в сухари, что непонятного? Во-во, охота, спасение животных, пишет слушатель. А война людей, так что ли, пишет Дмитрий. Ну, в каком-то смысле, если подходить философски к вопросу войны, то это да, это обновление. Обновление крови, да. Если в философском смысле, конечно же, вы сами понимаете. В магазинах мясо денег стоит и немалых. Эх, вы, москвичи, не понять вам нас, простых людей, пишет Павел Кузяков. Такое ощущение, Павел, что вы каждый день охотитесь и собираете ягоды, ходите. А сколько стоит доехать до того места, где человек охотится сегодня? Вопрос номер один. Сколько стоят патроны? Вопрос номер два. Сколько стоит лицензия? Вопрос номер три. Сколько стоит экипировка? Вопрос номер четыре. И, наверное, еще какие-то вопросы должны быть. Что вы на охоту берете с собой поесть? Или там, что добыли, то и едите? А? Раз! Хлясь зайца! Застрелил! Хвост ему оторвал! И... Печень, печень, вот, печень медведя. Ешь, ешь, братья по печени. Или что там тут? Так оно происходит. Я же знаю, что в большинстве своем охота сегодня, как и охота с борзыми, это развлекуха. Кстати, не прав Милонов, что прям, господи, своя, хорошая была охота. Да такая же развлекуха. Делать было нечего. Дворяне зажравшиеся. В края зажравшиеся, развлекались, убивая животных, чтобы собаки бежали, кони бежали, вот это вот все, загонять его. Ничего красивого в этом нет, на мой взгляд. Вот. Разводите тогда дома какую-нибудь живность, курочек, уточек, что. Патрон 12.50, дорога Московская область 500 рублей, путевка 800 рублей, и экипировка не нужна, говорит Тайсон. Ну и сколько можно настрелять на это все, и насколько потом это все пропитаться? Тайсон, просто скажите, невыгоднее в Ашане просто купить и все мясо. Сколько девки на охоте стоят? Кстати, вот вопрос от Кирка. А сколько на девок еще уходит? Посмотри документалку про сибиряков, про промысловиков. Не-не, к ним вопросов нет. Эти сибиряки и промысловики, это серьезные люди. Водка 900 рублей, говорит Клаус Мария. А ты попробуй прожить на 7 тысяч рублей в месяц, пишет мне Павел. И я писал не только про охоту, а вообще... Павел, было время, когда я проживал на 3000 рублей в месяц, а потом, это я-то работал на радио, только не в Москве, а потом я резко рванул по карьерной лестнице и попал на региональное телевидение и получал там 6000 рублей, 6000 рублей, и ни в чем себе не отказывал, плюс на эти деньги, Павел. Я снимал жилье, да, и откладывал на фотоаппарат зеркальный. И знаете, сколько я на него отложил? 32 тысячи рублей из зарплаты в 6, снимая жилье. Так что, ребята, поверьте мне, тот, кто меня знал институтским, прекрасно понимает, что Гудошников выживает в самых экстремальных условиях. В принципе, с точки зрения питания. Чай, главное, чтобы был чай, чаек. Кишки погреть. Чаечек, чтобы был. Ну и там по мелочи всякое такое, что-нибудь, гречка какая-нибудь, рисик чуть-чуть, может, пшеночка какая-нибудь. Там раз кусочек сальца где-нибудь прилип в микроволновке, в холодильнике, в морозилке достал. На нем кашу вся. Как-то что-то сделал, шкварчики какие-нибудь пожарил. Вот и покушал, вот хорошо. Тогда цены другие были, не надо сравнивать. Как раз-таки я знаю тогда цены. Фотоаппарат 32 тысячи рублей. Кеды Adidas, которые я тогда себе покупал, я прекрасно помню, черные, такие же, как у группы Korn. 3500 рублей. Да, из-за скачка доллара они сейчас стоят около 7-9 даже иногда. Но тогда они стоили 3,5. Я прекрасно все помню, дорогие друзья. И поэтому в основном я ходил в кедах Абибас. А они стоили нормально на рынке 300 рублей. 300, а то можно было и за 200 договориться. Адибас, Диабас, Дерибас. Все что угодно. Спасибо нашим вьетнамским и китайским братьям. В котлете из Икеи мяса нет, пишет Валеркин. Ну-ну. Все, давай. Кстати, я вам скажу, вот в этих курах-несушках, которых некоторые разводят, тоже мяса нет. Это я по опыту своему знаю. Ладно, я вас понял, кровопийцы жуткие. Но знаете, что большинство вас не одобрямс. Нет, 84% говорят, что вы все охотники, живодеры, и по приколу убиваете маленьких оленят, зайчиков, мишек убиваете. Как вам не стыдно? Как вы можете, живодеры, звери? Слушайте, а если вы медведя застрелили, вы его жрете или нет? Жрете медведя или нет? Вот вопрос. Жрут медведя?
Жрут медведи. Все, вопросов нет. Движение.
В движении.
Жрут медведи сидят. Ну и люди. 4 балла пробки в Москве.
И от северного обхода Одинцова до Волоколамки по-прежнему пробка. В Ленинградка, в городе. Где-то от водного стадиона до МКАД плохо, тоже пробка. Киевка на выезд плохая. Боровка до Калужки плохая. По внешней стороне МКАД. Шоссе энтузиастов после МКАД плохо. Туда там, к Балашихе дальше. Пишите по движению, дорогие друзья. А мы, в общем, сейчас послушаем новости, а после этого вернемся. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, собственно, в Москве, 95,5 в Твери. Микрофон, который ловит с такого расстояния, что можно выйти просто в соседнюю комнату и оттуда орать. И даже не орать, а шептать. Удивительно, посмотрите, это... Вот кто видит трансляцию мою в Инстаграме, тот увидел, а кто не видит, тот все, нет, не увидите, не знаете. Ладно, дальше пошли, ребятки. Мы тут поразвлекались с вами относительно охоты. Я уж не стал развивать свою любимую тему относительно того, что вы едите трупы все, и я ем трупы. Ну, не стал я развивать, нам это не нужно, мы просто пойдем дальше. Почему? Потому что в Госдуму внесли законопроект о штрафе за дискредитацию человека в интернете. Дискредитация человека в интернете. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект, согласно которому дискредитация человека в интернете или СМИ повлечет штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение права занимать определенные должности до 3 лет. Какая-нибудь, конечно, угнетающая музыка нам нужна была бы, это было бы круто. Но я не знаю, может быть вот это... Ну, не очень. Согласно законопроекту, наказание будет наступать при, цитата, пропаганде исключительности, превосходства, либо неполноценности человека, либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежность к какой-либо социальной группе, совершенной публично или с использованием СМИ. Я что-то понять не могу. А у нас же есть 282-я статья. Или там что-то другое. Ну, ладно. Ну, вот. Автор предлагает наказывать за подобное деяние штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет. Также предлагается уточнить, что ответственность за возбуждение ненависти либо вражды наступает только в случае наступления общественно опасных последствий. В пояснительной записке уточняется, что в настоящее время используемая в законе формулировка имеет более широкую трактовку, нежели конституционные понятия агитации и пропаганда. Понятия ничего не имею. Я ничего не понимаю. Вот. И он говорит, надо, говорит, провести четкую границу между административной и уголовной ответственностью в области защиты основ конституционного строя и безопасности государства. Короче говоря, он хочет придумать некую административную ответственность, да? Для того, на что уже есть уголовная ответственность. То есть это некий административный вариант 282 статьи. Что ли? Я так понял. Юристы, вы же по-любому в курсе этой новости. 7373948. Набирайте, разъясните нам, непонятливым. Нам, кто не разбирается в бумагах. Кто считает, что суд, он выглядит так, как в программе «Суд идет». Позвоните нам, 7373948, и расскажите, пожалуйста. Юристы, очнитесь. Эй, юристы! Эй! Что, ни одного юриста, что ли, я не понимаю? Нужны юристы. Че, да я вам ничего не говорю, я тебе постучу. Че это? Значит, сидит барышня у нас, и мужики столпились. Че вы толпитесь? Идите отсюда все. Идите уже работайте, или домой идите. У тебя жена есть, ты работать тебе надо. А ты сиди, смотри сюда, слушай меня. Сиди, смотри, слушай меня. Все. Твое дело смотреть, слушать, варить борщ. Все. Это Владимир Вольфович, это не я. Так, мне нужны юристы. Ребятки, объясните, пожалуйста, что хочет от нас депутат от ЛДПР Сергей Иванов, который внес в Госдуму законопроект, согласно которому дискредитация человека в интернете или СМИ повлечет штраф до 300 тысяч рублей. Что он имеет в виду? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, зовут Александр.
Я.
Юрист.
Да.
Только немножко в другой сфере, но у меня есть предположение.
Да.
Ну, просто вот когда хлопают тех, кто там экстремистов, так сказать, ВКонтакте, за репосты, это выглядит глупо. И чтобы их не сажать за эти дела, будут просто штрафовать в инициативном порядке.
Так и есть. Вот и все. Вот я это хотел услышать, я это и услышал. В общем, я это, конечно, и сказал. Круто, правда? Все вот эти ловцы покемонов в храмах, какие-то идиотские стендаперы с шутками про Коран и прочее, прочее, прочее. Все вот это вот отребье, оно как бы не похоже на экстремистов. А он похож на придурков. И придурков их как бы будут вот так наказывать. Смягчение, смягчение. Понимаете, выводят нам из-под уголовной ответственности некоторые такие вещи. Это как с побоями. Только уголовка была, а теперь административочка пошла, и теперь тоже такое же. Ладно, дальше пойдем, дорогие друзья, будем рассуждать на другие темы. Мне вот тут про доллар говорят, мол, доллар растет, ну, в смысле, не растет, а падает, а рубль растет. Так и я вижу, и мне становится страшно, потому что на данный момент рубль уже 57,44. Баррель 55,95. Это вот сейчас, это по нефти. И тут вот мне попалась интересная статейка, материальчик. Валютные спекулянты загоняют ЦБРФ в капкан. Рубль продолжает дорожать на московской бирже. Пятый день подряд игнорируя стагнации цен на нефть. На торгах во вторник курс доллара снова пробил минимум с июля 2015 года, опустившись до 57,25. Евро впервые за 19 месяцев упал ниже отметки 61 рубль. И вот что говорят, причина этого укрепления не ясна, но на рынке наблюдается высокий локальный спрос на рубли, который поддерживается постоянными продажами валюты со стороны крупных экспортеров, говорит некий валютный стратег Левинсон. Я бы доверял. С начала года доллар стал дешевле почти на 4 рубля, евро на 3,34 и так далее, и так далее, и так далее. То есть есть ощущение, что против Центробанка играют валютные спекулянты, и Центробанк с этим ничего сделать не может. Вы знаете, что Центробанк у нас придерживается какой идеи? Нам нужен слабый рубль. Ну, не укрепляющийся, по крайней мере. То есть, где-то там в районе 60-65. А тут он уже, извините меня, 57 почти. А может, и будет 57. А может, и до 55. А может, 53 вообще где-нибудь так вот будет. О чем нас, в общем-то, предупреждали некоторые аналитики. О чем говорил наш шеф в программе «Подъем». Такие дела, ребята. Я вот за этим слежу, смотрю и понять не могу, что мне делать. И сегодня так вот на работе вроде заговорили с одним коллегой, говорит, эх, а я доллары по 80 покупал, а я доллары по 80 покупал. А я говорю, а я тоже часть покупал по 80. Так мы посмотрели на него, а тут, значит, встает, а я скажу, кто встает. Рыбка встает, говорит, как, говорит, приятно слушать ваши разговоры. И так вот и улыбается. Не покупал он по 80 долларов. Он вообще их не покупал, я так понял. Короче говоря, вот я тебя могу поздравить с тем, что ты их не покупал. А мы вот покупали, вот, понимаете, и сидим теперь. Не знаю, вот эта идеология вкладываться в доллар, если есть свободный рубль, может, она уже не такая актуальная? А может, вы уже что там думаете со своими долларами? Вы уже бежите менять, не бежите менять? Вы что таки делаете? 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, добрый вечер, Алексей.
Да.
Но, Алексей, понимаете, трудно прогнозировать. Я просто быстренько скажу, что рубль – это не денежная единица.
А какая?
Это на строго определенной территории производный финансовый инструмент от базисного актива товара или услуги. Главным активом сейчас служит нефть.
Спасибо, спасибо.
Коротенький прогноз, который, я думаю, будут говорить эксперты уже к концу весны, что американские эксперты, которые сейчас наблюдают то, что происходит в Канаде и в Дакоте, пока еще в Дакоте, не беря арктические шельфы, прогнозируют, что после июня месяца, как минимум, нефть может опуститься ниже 27 долларов за бочку.
Да вы что?
Это вполне реально, потому что я вот посмотрел прогнозы, и многие наши вот эксперты, в том числе...
Так это нам сейчас на минимуме надо докупить скорее, правильно?
Говорят американцы.
Послушайте, нам, значит, на минимуме сейчас надо долларов докупить, правильно?
Нет, не доллар. Я бы, ну да, если у вас там вы не финансовый какой-то спекулянт, но лучше всего как физическому лицу берите франки и фунты стерлингов, вы не прогадаете.
Франки и фунты стерлингов. Интересный прогноз. Не на что брать, но спасибо. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Вы знаете, мягко говоря, рубль, конечно, уронили в свое время до 80 с копейками, очень искусственно. И, соответственно, то, что сейчас происходит, это вполне естественный процесс. Этому помешать ни Набиуллина, ни Центробанк, ни президент Российской Федерации не сможет.
Никто не сможет. И до каких пор будет идти этот естественный процесс?
А этот процесс теперь не остановить. Благодаря Набиуллиной, когда она уронила рубль, она очень помогла спекулянтам заработать на падении. А теперь точно так же спекулянты помогают России терять на повышение рубля. Так что теперь рубль будет, как ваш шеф говорит, как штаны женщины с низким социальной ответственностью.
Да.
Будут ходить вверх-вниз.
А будет ходить? Ну, ходить-то будет или нет? Или он сейчас просто вырастет, и все, и мы забыли про это все?
Ну, может, он дойдет до 50, а потом упадет до 55.
И раз
потом
доллар...
опять вернется к 50, а потом опять... Упадет.
Не, ну не дойдет до того, что доллар у нас по 65 копеек будет. Не дойдет до такого, там же 68.
Нет.
Мне легче стало. Доллар сильнее, Гелечка говорит. Фунт не сильная валюта, как и евро. Интересно. Меня кризис не касается, лично мне он даже нравится. Акваскоп написал. Я далеко не эксперт, но большая часть сбережений в долларах, потому что краткосрочные тенденции переменчивы, а долгосрочная тенденция растущий доллар и дешевеющий рубль, говорит Игнат. Ну, на самом деле и доллар дешевеет, если уж говорить долгосрочный, Игнат. Я вот... Что я смотрел? А, Гранд Тур, есть такая программа, это бывший Топ Гир. И там хороший очень материал делали они о противостоянии Форда с Феррари. И вот там сумма сделки, там назначила 16 миллионов долларов. И ты думаешь, 16 миллионов долларов когда-то были деньги? Да? То есть все дешевеет, естественно, любая валюта дешевеет, правильно? Любая денежка, она дешевеет. И даже говорят, что денежка должна дешеветь. То есть инфляция в пределах там нормы, и я слышал около 4%. Это, мол, нормально и хорошо. Откуплюсь через месяц по 41. Запомни этот твит, пишет Владимир. Запоминай, Владимир, если будет по 41, и сам откуплюсь, найду что-нибудь. Америка же скоро загнется, говорит Григорий. Вы видите, рубль-то растет. Доллар дорожает к евро, пишет Григорий. Или евро дешевеет к доллару, Григорий. Когда евро покупать на отпуск, подскажите, пишет Сергей. Да че ты знает? Ну, сейчас дешевле, чем раньше было. Дальше, может, дешевле будет. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я просто хотел сказать, что реальный курс рубля, да, там же была девальвация в 98-м году, помните?
Так,
да?
Так.
То есть, на самом деле, не 60 рублей, а 60 тысяч, да? То есть, боятся укрепления, как бы рубля, это настолько смешно и нелепо, да? То есть 60 тысяч рублей, один доллар.
Не, ну вы неправильно считаете. Не. Девальвация – это одно, деноминация – это другое. Когда убрали цифры, это деноминация называется, понимаете? Мы можем сейчас назад эти нули пририсовать, и разницы-то никакой не будет. Вот, гиперинфляция – это третье. То есть вы как-то очень странно мыслите вот в этом плане. 7373948. Вы смотрите от нефти, так будет проще. Ну, от нефти отталкивайтесь. Может быть, конечно, кто-то от золота все еще отталкивается. И там, или еще как. Можно взять немного, пишет Сергей. Евро не брать, доллары берем, пишет Григорий. У нас инфляция галопирующая. О, красивые слова, Игнат! Как вы глубокие все у нас аналитики и философы, я это знаю. А советов нормальных дать человеческих не можете. Че, сели здесь и пишите мне сообщение, как будто на Первом канале сидите, вот в этот кружок вот собрались и начали на уши приседать ведущему. Галопирующая инфляция в режиме стагнации. Вот, что там еще? Какие бывают ЦИ? Полюция и что-то еще. Что-то я такое слышал. Или это не экономический центр? Не центр, а ты... Тут ты. Забыл слово, неважно. Подожди, мама работает у банкира, он сказал, что доллар будет по 40 к осени, Тарас говорит. А какой это банк? Какой это банк? Не вот этот православный банк. В ноябре евро был по 71, пишет Сергей. Покупай доллары, пишет Вадим. Термин, спасибо. Покупай доллары. Волгоградская ад в область, авария возле Кузьминок. Паша Тракторист говорит. У нас в Казахстане доллар потихоньку падает. Осенью был 380 тенге, сейчас 320. Это тенге растет. Покупай сейчас доллары, говорит Вадим. Ну, почем продадите, Вадим? По 20 продадите мне доллары. Вы же сами покупаете. Понимаете, это рынок. А на рынке два дурака, правильно? 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну вот я принципиально не покупаю доллар, потому что я как бы не хочу случаться в преступлениях, так сказать, американской военщины.
Да.
раки и прочим, так сказать.
Да. Вы молодец. Ну,
кровавые доллары.
Кровавые, да. Абсолютно. Доллар, 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 грязная зеленая бумажка. Вы согласны?
Да, обрызган кровь детей Донбасса, так сказать, Ливии, так сказать, и прочих. Я вообще не хочу участвовать в бесплодных делах тьмы.
Да. А вас вот не смущает, что у нас на правительственном уровне, так сказать, закупают деньги американские и вкладываются в доллар? Это...
Смущает, но мы, так сказать, как бы...
Что поделать, что поделать?
Мы это, как бы, ну, потеряли независимость в 90-м году, поэтому... Нет,
И тут мы можем обратиться к цитате из Федорова, есть такой депутат. Он говорит, это не я сказал, это написано в Конституции.
Ну, американцы же советники, так сказать, помогали писать ее в Конституцию. Он прав, да, в этом плане.
Да, все. Спасибо большое за обстоятельную, мощную, гражданскую, но, так сказать, не экономическую позицию, но гражданскую. Гражданскую. Громче, громче! Да сколько громче? У тебя глухие там, я не понимаю. Покупай тенге, пишет Власенко. Да есть у меня, может, тенге. Видите, громче уже шкалит. Вы просто глухие, ребят. Я ничего не могу понять. Вы там у себя прибавьте. Я доллар два раза в жизни держал в руках, пишет грузоперевозки по Москве. Здравствуйте, пишет Андрей. Вот человек умеет зайти. Здравствуйте. Здравствуйте. Помню, в середине нулевых в Москве зарплату баксами выдавали и считали все в долларах. Позорные времена. Акваскоп говорит. Акваскоп, раскрою вам один секрет. Люди в 90-е, получавшие в долларах и хорошо получавшие в долларах, до сих пор считают в долларах. В том числе и свой заработок, и то, что какие-то крупные покупки... Они реально до сих пор считают в долларах. То есть, сколько? Они говорят, ну, столько-то там тысяч долларов. Ты думаешь, а в рублях? Ну, переведи там, переведи, и все. Понимаете? То есть, вы думаете, что это прошлое? Это не прошлое, это настоящее. 7373-948. Просто простой народ перестал этими категориями мыслить. Как вас зовут, или здравствуйте?
Привет, добрый вечер, Владислав, город Москва.
Да.
Ну, совет очевидный, очень простой. Естественно, покупать доллар. То есть, активно покупаем доллар, собственно говоря, делаем ровно то же самое, как вы верно заметили, что делает российское государство, да. То есть оно в настоящий момент является, по-моему, 4-5 инвестором американской экономики.
Да.
Вот, поэтому, собственно говоря, то же самое все делаем. Рублю доверия никакого, да, 98-й, 2008-й. Ну и, соответственно, понятно, что это, так сказать,
так, чисто сырьевая не, экономика. Ну, послушайте, но нет доверия, ладно, я понимаю. Ну, что же они нас так подставляют-то в Центробанке и не могут его держать на уровне 60-65? Что же он растет-то, я не понимаю?
Ну, послушайте... Смотрите,
упрямый он, этот дурак рубль, упрямый.
Нет, подождите. Ну? Но нет задачи Центробанка, да? Во-первых, это давно не независимая структура, это первое. Второе. Ребят, нет экономики. Да, то есть, что хотите, как бы страна, где нет экономики, да, то есть, ну, о чем говорить?
Ну, ладно, вы тоже. Валюта? Зерно-то продаем за рубеж, чего вы тоже?
Нет, ну, нефть, газ продаем.
Зерно продаем.
По-моему, газ уже убыточный, да, то есть уже в первые сотни компаний не входит, да. То есть,
не могу сказать точно.
Рубль, о чем
вы говорите, о чем? Ну, а он растет. Вот, понимаете, в этом вся беда. Вот я, в общем, вас могу понять. А он, видите, растет. Вы сейчас, как вот, человек позвонил, и праведным гневом, так сказать, прогневался, можно сказать. А можно по-другому. А, внес словесные интервенции. Вот. Словесные интервенции внес. Вот он сейчас в эфир, как бы рубль, он говорит. Я перевожу на русский язык. Рублин, говно. Говно. Реально говно. Вы понимаете, что ли, что это деньги? Говно. Естественно, это, конечно, должно как-то повлиять на его курс. И, наверное, в худшую сторону. Нас должны услышать, но нас не слышат. Наши словесные интервенции не помогают. И рубль растет. Сейчас 5,5, осенью 4,2 был, пишет Павел Кузяков. О, пожалуйста, рубль растет по отношению к тенге. Вот вам. В Питере чел есть, который в оловянных солдатиков инвестирует, скупая их за сотни тысяч рублей. Не патриот, вы, говорит Ари Шерман. Возьми в эфир, поругай рубль, говорит Вадим. Звоните, Вадим, какие проблемы? Доллар не бумажка, а высушенная тряпочка, подорожавшая в цене временно, говорит 27-й.
Ой, хорошо. А разве не специально рубль роняют? Мне кажется, это инициатива Центробанка. Не пойму только зачем пока, пишет Олег. Да, специально роняют рубль. И да, это инициатива Центробанка и всех наших экономистов, придворных, так скажем. Почему роняют? Латать дыры в бюджете. Вот. Что больше рублевой массы, есть вариант вот... Ну, это не массы на самом деле. Точнее, больше рублей получается. И можем залатать дыры в бюджете, все. И вот это объясняется. И якобы экономика лучше тогда работает. Работать на экспорт, что-то я слышал, так выгоднее, якобы. Вот. Ну и так далее. Для того и дело. Но у них не получается, понимаете, какое дело? Не выходит. Ну, то есть, не выходит. Вот раньше выходило, а сейчас не выходит. Рубль сам... Берет и растет. И никто не может понять, в чем проблема. И сейчас говорят, что это какие-то сторонние игроки. Спекулянты, большие дяди. А может быть, это Трамп? А? Как вам такая? А может быть, это Трамп из океана придумал, как нас уничтожить? Улыбается нам в лицо. И тихо-тихо. Аккуратно-аккуратно. Через третий, четвертый, пятый, десятый лица покупает рубль. И он дорожает. Дыры в нашем бюджете растут. Платить нечем. Вот, ну вы поняли. Черный спекулянт рядом со мною садится. Работать на экспорт чего? Сырья? Не-не, Юрий, вы можете мастерить что-нибудь дома и на eBay продавать. Выгодно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Звонил, я хотел добавить, что почему вот мы боимся, что рубль укрепляет. Мне кажется, что это нам навязывают. Потому что чем он будет больше, чем у него будет больше покупательная способность, тем лучше для страны. Это мое мнение, я просто в этом уверен.
Я понял, спасибо большое. Но нам говорят, что нет, рубль должен быть дешевый. Вот китайцев дешевая валюта, дешевая, и вот у нас рубль должен быть дешевым. Вот там нам так говорят. Это, говорит, хорошо для развития экономики. Все. Я привык экономистам верить. И если уж они так стараются сделать его дешевым, чужие не уходят, даже дешевым сделать не мог. Упертый этот рубль. Наш деревянный, наш золотой. Не Трамп, а Обама вышел в отставку и скупает наш рубль потихоньку, говорит Игнат. Вон на Китай обижаются, что они занижают свой юань ради экспорта, а мы махом в два раза снизили, Зигмунд в кафе говорит. Вот-вот, черный спекулянт. Жараюль, пишет Майк. В КНДР продаем сено, пишет 607. Нет, это не Трамп, это друг Трампа, пишет Дима Борисович. По личному опыту доллар пока ни разу не подводил сильно, пишет Дидье Мурани. Так что скупает мировое правительство, говорит Петр Куликов. Вот такие дела. Давайте что-нибудь из Бродского в эфир простяся, пишет. Давайте, пишите, я буду читать. Я не фанат таки Бродского. Хотя есть фанаты Бродского. Все, давайте сейчас сделаем небольшую паузу и пойдем в движение.
В движении.
7373948 плюс 7-925-48-948. Звоните. Где едете, что видите? Рубрика «В движении». А я скупаю. Это я скупаю рубль, говорит Вадим. Это я скупаю рубль. Вадим, то, что вам там зарплату 10 тысяч рублей дали, это еще не значит, что вы скупаете рубль. США есть, что экспортировать, пишет Юрий. Да-да-да, продолжайте восхищаться, Юрий. Я не буду вас отвлекать от оргазмических припадков на тему США. Кто в движении, ребята? Кто в движении? Где едем? Что видим? 7-3-7-3-9-4-8. Как же вы все медленно перестраиваетесь? Сначала вас не было, невозможно было затащить на тему про доллар. Теперь вы забыли, что мне нужно рассказать движение. У меня телефон сломался. Что-то. Нет, все нормально. От Севастопольской до Долгопрудного час 30, пишет Сюрпризов Бокс. Что еще? В мае отпуск хочу... Нет, это вот люди все про доллар. Бери выше 10 500, говорит Вадим. О, как вы тратите эти деньги, Вадим? Ветер сильный, пишет Алексей по поводу движения. Что-то Москва свободная, говорит Дэн. Не, ну есть проблемы. На Ленинградке, на самом деле... Ну, кстати, да, кстати, нормальная Москва. Нормальная Москва. 7373948. Ну, отважная. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Таина Леонозова.
Да.
На загрузке молочка. Все нормально, движения никакого. Немножко выпиваем. Слушаем вас, Алексей.
А как это вы выпиваете? Вы же за рулем или нет?
Нет, у нас загрузка только завтра будет.
А, вы чуть-чуть просто...
Чуть-чуть можем позволить.
Пока, ну, чуть-чуть можем.
Алексей, да. Алексей, вы кайф. Я иногородний, не москаль.
Не москаль? Это очень смешно.
Слушаю вот
эти вопросы. Спасибо, спасибо, спасибо. Только давайте, москаль, это сейчас опасно. Спасибо. Да, спасибо. Москаль, это сейчас опасно. Но в подражении, пожалуйста, кто-нибудь, давайте. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей Валерьевич, ну, на минуточку, речь все-таки можно поругать?
Нельзя.
Тварь просто. Самая последняя.
А, рубль? Паскуть. Да.
Достаточно. Рябчик поругать. Ну, конечно.
Все, спасибо большое. По движению мы так нормально и не поговорили, но зато люди выпивают, слушают, ругают рубль. Все как положено. До завтра, в общем. И да пребудет с вами сила.